Радио «Свобода». В Москве 12 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. В российских регионах, где сегодня, как и в Москве, проходят акции за честные выборы, начались аресты и задержания. «Справедливая Россия» выдвигает кандидата на пост президента России. И Эдуард Кокойты уходит с поста главы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, Москва готовится к самому массовому за последние 10 лет митингу, принять участие в котором выразили готовность десятки тысяч человек. Главное требование – назначить новые парламентские выборы и освободить политзаключенных. Акция должна пройти на Болотной площади. Организаторы митинга призывают не поддаваться на провокации. Основная координация по-прежнему в социальных сетях. Символ этой акции – белая ленточка. И с последними новостями в прямом эфире моя коллега Динара Седдикова.
Здравствуйте, Арслан. Столицу сегодня будут охранять 50 тысяч полицейских. Это последние данные. На площади Революции уже дежурят больше сотни. Там значительно усилены меры безопасности. Припарковано свыше десятка автомобилей, автобусов полиции, дежурят машины скорой помощи. Напомню, санкционированный митинг проходит на Болотной площади. Он начинается в 3 часа дня и должен закончиться в 8 часов вечера. При этом оппозиционные активисты, которые, собственно, и устраивают, организовывают митинг, Евгений Чирикова и Борис Немцов, будут встречать в 2 часа дня людей на площади Революции, так как многие все равно приезжают туда. Организованы колонны, затем они будут провожать их на Болотную площадь. Проход МВД согласовало исключительно по тротуарам. Автомобильное движение перекрывать не будут. При этом запрещены лозунги и транспаранты. В противном случае, цитирую, это равно как и создание условий осложнения автомобильного движения по маршруту, будет расценено как нарушение общественного порядка, предупреждают в полиции активистов. Маршрут такой. Площадь Революции, Лубянская площадь, Старая площадь, Китай-Городский проезд, Москворецкая набережная, затем направо до Москворецкого моста, и протестующие проходят через мост, поворачивают направо на Болотную площадь. При этом прокуратура столицы накануне предупредила оппозиционных активистов о недопустимости проведения несанкционированных акций. Сообщается, что предупреждение, направленное активистам Левого фронта, сопредседателям партии «Народная свобода» Борису Немцову, Владимиру Рыжкову и лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову. Все они в интервью «Радио Свобода» отрицают, что получили официальное оповещение. Напомню, еще в конце прошлой недели движением «Солидарность» и «Левый фронт» удалось согласовать митинг на площади Революции. В акции должно было участвовать не более 300 человек. Но из-за небывалого отклика и желания россиян поддержать лозунг «За честные выборы», мэрия Москвы предложила оппозиции перенести митинг на Болотную площадь. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что вчера оппозиционерам удалось договориться с мэрией окончательно.
Нам разрешили проход цивилизованный. То есть мы вчера переговаривались об этом 3 часа. Переговоры были очень тяжелые, потому что изначально они категорически были очень напуганы тем, что мы куда-то там пойдем. И они говорили, нет, все езжайте на метро. Я говорю, это уже здесь нет, потому что вы представляете себе, как это будет опасно, какая будет давка. Поскольку у нас вообще не было подписано никакого соглашения на МИ, и они понимали, что мы сейчас просто, что тут возможно все что угодно, мы со своей стороны просто пытаемся сделать все максимально, чтобы обезопасить людей, чтобы всем было удобно и комфортно в этом. Главных требований. И мы должны это сделать дружно и вместе. Первое требование – перевыборы. Второе требование – освобождение политических заключенных.
Вместе с Евгением Чириковым Борис Немцов будет встречать людей на площади Революции. Они проводят колонны на Болотную площадь. Борис Немцов отрицает мнение о том, что властям удалось расколоть оппозицию переносом места проведения митинга. Вы получили официальное сообщение от прокуратуры о недопустимости проведения несанкционированных акций? Вчера было такое сообщение.
Нет, не получил. Мне об этом журналисты сообщили. Я никаких бумаг не получал.
Ожидаете какие-нибудь провокации, несмотря на то, что правоохранительные органы достаточно лояльно вроде как настроены?
Ну, они на все способны, в принципе. Но я считаю, что у нас абсолютно внятные договоренности с мэрией. Мы приходим на площадь Революции и вместе с людьми двигаемся в сторону Болотной площади, они нам не мешают это делать, никого не задерживают, поскольку митинг санкционирован, должна себя вести прилично. Помимо правоохранительных органов, сколько выше крыши, там есть Сурков, Путин, да, там есть нашисты, там есть этот бандит Якименко. Там, знаете, выше крыши у нас провокаторов. У нас вся власть практически из них состоит.
Пишут уже о том, что оппозиция якобы снова раскололась, потому что...
Да, это полная ерунда. Лимонов... Это неправда. Вот мы вчера сделали заявление с Настей Удальцовой и с Женей Чириковой. Нас хотели расколоть, это правда. Причем достаточно, я бы сказал, успешно поначалу это получалось. Но вчера мы встретились, обо всем договорились. Я считаю, что единство оппозиции предельно важно для того, чтобы действительно в стране прошли честные выборы, для того, чтобы эта воровская власть наконец ушла.
Оппозиционный политик Эдуард Лимонов воспринял предложение мэрии прийти на Болотную площадь как провокацию со стороны властей. Он говорит, что властям удалось расколоть оппозицию и утверждает, что придет на площадь революции и не боится задержаний. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, который находится сейчас в реанимации, сообщил, что его поместили туда насильно. Он требует, чтобы его выпустили на митинг, потому что чувствует себя, несмотря на четырехдневную голодовку, хорошо.
Вчера вечером меня фактически принудительно из общего терапевтического отделения Боткинской больницы перевели под надзором полиции. Тут человек 15 полицейских приехал в реанимацию, где фактически принудительно до утра удерживали, хотя я пытался еще вечером добиться перевода обратно, потому что абсолютно у меня нормальное состояние на тот момент было, никак не требующее нахождения в реанимации. Меня долго убеждали, что мне надо пройти тут какое-то глубокое исследование, лечиться, никуда не выходить. Понятно, я это связываю с желанием просто не дать мне сегодня возможность куда-либо прийти, как организатору акции на площади революции. Однако, я продолжаю настаивать на выписке. Только что был консилиум врачей, они меня осмотрели. В итоге, как они сказали, сейчас этот вопрос будет решаться. Сотрудники полиции продолжают дежурить. Если сейчас в ближайшие полчаса вопрос не решится, я буду просто выходить отсюда.
Допустим, что вы попадете на мероприятие, вы собираетесь перейти на Болотную площадь, не на площадь революции.
Я заявитель изначально митинга на площади революции. К сожалению, тут без меня там пошли какие-то переговоры кулуарные, эта история уже много раз обсуждалась, я это не приветствую. Но у нас уже так сложилось, что там некий вроде бы вчера компромисс был достигнут. В данной ситуации приемлем, чтобы не раскалывать наше движение.
Эдуард Лимонов считает, что властям все-таки удалось расколоть оппозицию, потому что он выступает против разрешения прийти на Болотную площадь.
Вы знаете, Эдуард Лимонов всегда ведет себя эпатажно. Я не считаю, что в данной ситуации, когда зародилась некая новая волна протеста, а приходят новые люди, надо все-таки стараться пока сохранять единство.
И напоследок информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что оппозиционеры, задержанные за участие в незаконной акции 5 декабря, за кого, собственно, и заступаются на сегодняшнем митинге, проводят в спецприемнике акцию в знак солидарности с участниками митинга. Илья Яшин написал в своем блоге, что они отказались участвовать в утренней перекличке и в окна вывешивают плакаты.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова, корреспондент «Радио Свобода». Команда корреспондентов «Радио Свобода» будет освещать субботние акции оппозиции в Москве и за ее пределами с 2 до 4 часов по московскому времени, прямой радиоэфир, спецвыпуск программы «Время свободы». Слушайте. Параллельно наши корреспонденты будут работать в Твиттер. Аккаунт «Нет выбора». Читатели сайта могут воспользоваться этим аккаунтом для своих сообщений. В течение дня на сайте «Радио Свобода» будут появляться видео и фоторепортажи, а также на протяжении всего митинга на Болотной площади на нашем сайте будет вестись прямая видеотрансляция. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах проходят акции за честные выборы. Самый массовый митинг ожидается сегодня в Москве на Болотной площади. Разрешенное властями число участников – 30 тысяч. Российский телеканал НТВ опроверг информацию об отказе ведущего Алексея Пивоварова вести вечерний эфир в случае, если не будет освещаться митинг на Болотной площади. В Лондоне вчера прошла демонстрация у российского посольства. Живущие в Великобритании россияне протестовали против фальсификации российских парламентских выборов.
10 декабря в 18 часов программа «Третий сектор» выйдет в прямом эфире. Будем обсуждать итоги митингов за честные выборы с участниками событий. Руководителем организации «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, правозащитниками Валерием Борщевым, Львом Пономаревым и многими-многими другими. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы гостям. 10 декабря в 18 часов.
Митинги за честные выборы проходят и в российских регионах. На карте протестных акций значится более 80 городов. Сообщается и о первых арестах. По информации корреспондента «Радио Свобода», в Ульяновске был задержан организатор акции «За честные выборы» Вячеслав Емельянов, которого припроводили в отделение полиции для беседы, не сообщив, на какую тему. В Хабаровске были задержаны более 20 участников флешмоба на центральной площади города. Неспокойно и в Барнауле. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Олег, здравствуйте. Что происходит у вас?
Добрый день. Сейчас около 500 человек продолжают блокировать здание краевой администрации, крыльцо краевой администрации. А митинг продолжается более 3,5 часов уже. Он не санкционирован, потому что накануне его организатор, студент Кирилл Фомин, был вызван в городскую прокуратуру, и его предупредили об ответственности за несанкционированные действия. Вообще информация противоречивая. Городская администрация, представители городской администрации заявляют, что организаторы отозвали заявку. Организаторы же заявляют, что вот таким вот образом им не разрешили проводить митинг. УВД накануне весь день распространяло призывы не появляться на митинге, не нарушать закон. Тем не менее, примерно 1300 человек пришло на митинг, и вначале он развивался по более мирному сценарию. Звучали призывы провести перевыборы, обращение к депутатам сложить мандаты. Депутаты выступали от КПРФ некоторые, но они выступали как частные лица. Они заявляли, что партия, как бы, их партийное начальство не санкционировало на этот митинг. Они пришли морально поддержать его участников. И в течение часа вот такие спокойные шли разговоры, и организаторы раздавались листовки с призывами не поддаваться на провокации, не устраивать некие несанкционированные шествия, чтобы не попасть в действие в поле под гнет закона, что называется. Тем не менее, неожиданно возник призыв поговорить с чиновниками администрации. Она находится в 50 метрах буквально от памятника Ленину, где начался митинг. И большая толпа продвинулась к крыльцу краевой администрации, продолжали скандировать лозунги, и вскоре кто-то предложил поговорить с ними на коротке и заняли крыльцо. Естественно, вход был закрыт, никто их внутрь не пустил. Прибыло усиление полиции, несколько автобусов с усилением, со спецсредствами. Сейчас начальник УВД выступает перед собравшимися, призывает их разойтись, прекратить такие противоправные действия. Звучат призывы провести перевыбор.
Олег, скажите, пожалуйста, вот то, что происходит около здания администрации, можно назвать попыткой штурма?
Нет, собравшиеся достаточно спокойные, в основном идет такой митинговый характер имеет. Скандируют перевыборы. Была предпринята попытка, может быть, это провокация была. Кто-то попытался сжечь портрет Путина, но быстро его, так сказать, нейтрализовали и отговорили. И достаточно спокойно.
Полиция, как я понимаю, пока ведет себя сдержанно и никаких задержаний.
Да, полиция ведет сдержанно, предупреждает об ответственности, но никто не задержан, никто не арестован.
Спасибо, Олег Купчинский из Барнаула, где несколько сот человек блокировали здание Алтайского края, их сдерживает полиция. И более 1000 жителей Владивостока вышли сегодня на Корабельную набережную. Организаторами акции протеста против фальсификации выборов стало товарищество инициативных граждан России «Тигр» из Владивостока, корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Владивосток на прошедших выборах проголосовал против партии власти. «Единая Россия» в столице Приморья получила в среднем лишь 23% голосов. Впереди были коммунисты. На выборах в местное законодательное собрание на 4 городских округах из 6 депутатами избраны представители оппозиционных партий. Это был провал «Единой России». Поэтому митинг во Владивостоке меньше всего был похож на акцию попранных и обиженных. На Корабельной набережной сегодня собрались избирать победители, осознавшие свою силу.
Многие регионы, Владивосток, Новосибирск, Ярославль показали, что можно их побеждать, не нужно побеждать. Так вот, это была просто репетиция перед главными выборами. В марте надо поставить жесткий контроль, не допустить нарушений.
За честные выборы! Честные выборы! Честные выборы!
Среди пришедших на митинг протеста во Владивостоке как никогда много молодых людей. Требования признать недействительными результаты выборов, возбудить уголовные дела по фактам фальсификации голосования. А таких в Приморье немало. В центре площади огромный плакат с фотографиями двух протоколов со одного избирательного участка. Один, выданный на руки наблюдателем, другой, нарисованный председателем участковой комиссии. Разница в 500 голосов в пользу «Единой России». И это лишь один из фактов. В руках митингующих лозунги и плакаты «Мы за честные выборы», «Чурова в отставку», «Задержанным в свободу», «Фальсификаторам тюрьма».
Чурова! Чурова! В отставку! В тюрьму его надо! Наши требования простые. Это отмена результатов. Это свободу задержанным. Навальному, Яшину, Удальцову. Это много задержанных. Свободу! 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 Еще одно важное. Мы в Дальний Восток. Здесь встает солнце. И на нас посмотрит вся Россия. И, конечно, главное слово будет греметь там.
Давайте поддержим ребят в Москве. Они вышли десятками тысяч. Ребята, если вы слышите нас сейчас, мы за вас, вы молодцы!
Мы за вас! Мы за вас! Мы за вас!
Акция прошла без каких-либо нарушений. Свою резолюцию со словами поддержки участники митинга во Владивостоке направили по адресу Москва, Болотная площадь. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Следующий город – это Томск. На линии прямого эфира корреспондент «Свободы» Мелани Бачина. Мелани, здравствуйте. Митинг у вас уже должен идти. Что происходит?
Здравствуйте, Арслан. Да, действительно, я нахожусь сейчас в центре Томска на Новособорной площади. Но примерно, очень примерно, сейчас здесь собралось порядка 3000 человек. Очень много молодых людей, студентов, есть и пожилые люди. Люди с детьми, и причем люди продолжают подходить к площади со всех сторон. Милиции, надо сказать, не очень много, они стоят по периметру, и несмотря на то, что был заявлен только пикет на 300 человек, собравшиеся скандируют «Верните наши голоса», «Новые выборы», «Новая власть», милиция пока никаких мер по этому поводу не принимает. Люди, надо сказать, что буквально накануне был отменен митинг молодой гвардии, который планировался также на это время, на этой же площади Новособорной. И, как заявили сами молодогвардейцы, они сами отказались от того, чтобы проводить одновременно митинг вместе с пикетом за честные выборы. Несмотря на то, что, кстати, надо сказать, в Томске сейчас довольно холодно, минус 10 градусов, никто не планирует расходиться, люди только собираются, и проезжающие мимо машины в знак, ну, наверное, солидарности сигналят. Здесь довольно шумно.
Мелани, скажите, пожалуйста, 3000 участников, это для Томска достаточно ли много?
Вы знаете, за последние, вот как говорят сами участники этого пикета, это акции протеста, это уже даже не пикет, за последние 10 лет они не помнят, чтобы акция против каких-то действий власти была столь массовой в Томске. Максимум 500 тысяч человек собирали. Но вот так, чтобы было порядка 3000 человек, такого даже я не припомню в Томске.
Организаторы этой акции протеста известны или все тоже так же спонтанно, стихийно через социальные сети происходило в Томске, как и в крупных городах, как в Москве?
Да, в основном через социальные сети студенты подключались и говорили, что вот каких-то организаторов, кто бы собирал людей, на этой акции нет. Я знаю, что очень многие оппозиционные партии в Томске, в том числе «Справедливая Россия», «Коммунисты», «Патриоты России», «Яблоко», очень много здесь представителей «Яблока», они поддержали эту акцию протеста. Но вот так, чтобы кто-то собирал людей, чтобы привезти сюда, нет. Очень много студентов через социальные сети организовывались и сами говорили, мы просто хотим прийти и выразить свой протест. Я разговаривала здесь с молодыми людьми, они говорят, мы недовольны тем, что с нами не считаются, и с тем, что власть нас не уважает таким образом, когда выборы фальсифицируются. Мы хотим пересчета выборов и присоединяются, кстати, ко всем лозунгам, в том числе призывают отправить в отставку главу Томского областного избиркома.
Спасибо, Мелани. Мелани Бачина, корреспондент «Радио Свобода» в Томске. На линии прямого эфира Ижевск, Надежда Гладыш. Надежда, здравствуйте. У вас акция протеста происходит мирно?
Здравствуйте, Ашлан. Я в Жиле. Вот, я думаю, вы сейчас слышите эти крики. Очень необычная сегодня акция в Ижевске. Она проходит в форме серии одиночных пикетов. На неубранном снежном поле стоит один человек. Вокруг него в радиусе примерно 10 метров заградительное кольцо из офицеров.
Давайте не будем нарушать законодательство.
Из сотрудников правоохранительных органов. А за этим кольцом стоит примерно 500 человек горожан. Это новые лица, это не те, кто обычно бывает на акциях протеста. Они поддерживают пикетчиков криками, аплодисментами. Они всячески выражают им свою поддержку. Пикетчики выходят поодиночке, к ним не подходят другие люди, но выражают очень большое сочувствие. Вот сейчас пикетчик держит лозунг «Партию жуликов и воров к ответу». Первый пикетчик держал лозунг «Москва, мы с тобой, фальсификаторов под суд».
Спасибо. Спасибо, Надежда, Надежда Гладыш. Да, мы действительно слышим, что происходит сейчас в центре Ижевска, и слышим, как раздаются призывы сотрудников правоохранительных органов соблюдать порядок. Обстановка явно накалена. И еще сообщение о том, что происходит в российских регионах. В Чите полицейские задержали двух человек во время акции против общих итогов выборов, которая прошла на площади Ленина. Сначала задержали одного человека, который раздавал листовки, затем второго, который взял листовку у задержанного, передает корреспондент агентство «Интерфакс Сибирь». На главной городской площади собралось порядка полутора сотен человек, в основном молодежь, они стояли кучками и беседовали между собой. Некоторые из них прикрепили к одежде белые повязки. Никакой агитации или лозунгов не было. И о том, что происходит в Москве. Агентство «Интерфакс» передает, что центр Москвы наводнен полицией. Колонны грузовой техники дежурят с утра субботы вокруг Кремля. Манежная площадь находится в оцеплении. Сегодня утром в районах, прилегающих к Красной, Манежной и Триумфальной площадям, начали стягиваться колонны грузовиков и автобусов с сотрудниками органов внутренних дел и солдат внутренних войск. В частности, как передает корреспондент «Интерфакса», колонна из 15 тяжелых автомобилей стояла на Кремлевской набережной около снесенной гостиницы «Россия». Порядка 10 грузовиков находится на Васильевском спуске. Еще одна колонна внутренних войск около 11 часов располагалась также на Кремлевской набережной в районе поворота на Маховую улицу. Большое количество грузовой и легковой техники с раннего утра стоит около Государственного исторического музея. Манежная площадь по периметру закрыта металлическими ограждениями. Усиленные меры безопасности принимаются и в районе Триумфальной площади, где оппозиция регулярно пытается провести свои акции протеста. С раннего утра здесь запрещена парковка, а стоявшие с ночи автомобили эвакуируются. Несколько сотрудников полиции дежурят и недалеко от памятника Владимиру Маяковскому, передает агентство «Интерфакс». Вы слушаете информационную программу «Свобода» в полдень. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 5 часов вечера в эфире передача «С христианской точки зрения», автор и ведущий Яков Кротов. Сейчас же в Москве 12:30 на волнах радио «Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах сегодня проходят акции за честные выборы. В Ульяновске полиция задержала ее организатора в этом городе Вячеслава Емельянова. Во Владивостоке и Благовещенске акции завершились без происшествий. В Хабаровске были задержаны более 20 участников флешмоба на центральной площади города. Самый массовый митинг ожидается сегодня в Москве на Болотной площади. Разрешенное властями число участников – 30 тысяч. В центре города приняты беспрецедентные меры безопасности. Российский телеканал НТВ опроверг информацию об отказе ведущего Алексея Пивоварова вести вечерний эфир в случае, если не будет освещаться митинг в Москве на Болотной площади. В Лондоне вчера прошла демонстрация у российского посольства. Живущие в Великобритании россияне протестовали против фальсификации российских парламентских выборов. Партия «Справедливая Россия» сегодня на своем съезде в Москве выдвигает кандидата на пост президента страны на выборах в 2012 году. В Молдавии Компартия планирует провести сегодня в Кишиневе массовую акцию протеста против действующей власти. Израильские ВВС сегодня нанесли авиаудары по базе боевиков в секторе Газа после того, как накануне по югу Израиля из сектора было выпущено 12 ракет. Пострадавших нет. В пресс-службе президента Афганистана Хамида Карзая отвергли информацию о его намерении изменить конституцию, чтобы остаться главой государства на третий срок. Лидеры Евросоюза призвали к концу января ужесточить санкции против Ирана в попытке заставить его отказаться от ядерной программы. В Индии продолжается расследование пожара в больнице Калькутты, жертвами которого стали, по последним данным, 90 человек. Причиной большого числа погибших, как сообщают СМИ, могло стать несвоевременное оповещение экстренных служб о возгорании. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода» в полдень, у микрофона Арслан Саидов. Партия «Справедливая Россия» сегодня на своем съезде в Москве выдвигает кандидата на пост президента страны на выборах, которые состоятся в марте 2012 года. На съезде работает и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Момин Шакиров. Момин на линии прямого эфира. Здравствуйте. И первый вопрос связан с сегодняшними акциями в Москве и по всей России. Скажите, пожалуйста, Момин, члены партии «Справедливая Россия» на съезде, а может быть в кулуарах, как-то высказывают свою реакцию к происходящему? Готовы ли они после съезда присоединиться к митингующим в Москве?
Вы знаете, есть одна деталь очень интересная. Вот в пресс-центре здесь на столе лежат белые ленточки. Несколько, я сказал бы, клубков, да, и каждый подходит, берет эти ленточки. Но это что называется, это такой детали. А что касается разговоров, то нет, я пока не слышал, чтобы с трибуны съезда кто-то это говорил в кулуарах. Об этом тоже мало говорят, потому что в основном все делегаты и приглашенные находятся в зале, и в зале выступают докладчики. Я думаю, что через какое-то время, может быть, через минут 20-30, начнется процедура выдвижения кандидата в президенты России. И здесь пока вот говорят о том, что будет выдвинута кандидатура Сергея Миронова, лидера партии, и альтернативные варианты пока не рассматриваются, хотя устав партии позволяет выдвинуть и альтернативного кандидата. Речь идет, конечно, об Оксане Дмитриевой, о котором вот так они как раз и говорят в кулуарах. Но каков будет сценарий, пока еще неизвестно. Все, конечно, ждут с нетерпением, будут ли сюрпризы или нет. А в основном вот эти два часа, которые сейчас проходит собрание, это идет отчет по избирательной кампании. И напомню, что «Единая Россия» взяла 13%, то есть получила 64 мандата в Государственной Думе, и за нее проголосовало 8,5 миллионов граждан. Ну, это результат гораздо лучше предыдущего, то есть на 26 депутатов стало больше. А вот об этом идет сейчас речь, выступают докладчики по регионам, и каждый регион рассказывает о том, какие были фальсификации, какие были нарушения, и где «Единая Россия» одержала победу. Вот, в частности, в Екатеринбурге они победили «Единую Россию». Вот такая атмосфера, но, естественно, журналисты больше всего волнует, кто будет все-таки выдвинут кандидатом в президенты. Арслан?
Спасибо, Момин. Момин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода» со съезда «Справедливой России». И еще из партийной хроники. КПРФ объявила нелегитимными прошедшие парламентские выборы в России. Выборы 4 декабря в Госдуму России являются нелегитимными из-за огромного количества фальсификации их результатов, считают Коммунистической партии Российской Федерации, передает агентство «Интерфакс». КПРФ заявляет, что прошедшие выборы в Госдуму были нечестными и несвободными. «Мы считаем их нелегитимными как с моральной, так и с политической точек зрения», говорится в заявлении Президиума ЦК КПРФ, текст которого размещен на сайте партии. Коммунисты сообщают, что оценивают результаты выборов как тяжелое поражение правящего режима. Граждане оскорблены нарастающей социальной несправедливостью, лживой демократии и постоянной фальсификации народного волеизъявления, говорится в этом документе. В нем подчеркивается, что такие действия властей показывают нарастающую пропасть между обществом и властью. Коммунисты заявляют, что они не признают результаты выборов в Мордовии, Дагестане, Тыве, Чечне, Ингушетии, а в ряде других регионов имели место многочисленные нарушения. Каким кажется главный урок думских выборов и последовавших за ними событий американским правозащитникам? Юрий Жигалкин беседует с Крисом Уолкером, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House. First of all, the lesson is that a system that...
Главный урок заключается в том, на мой взгляд, что система, которая по сути своей не способна, или, скажем так, все более не способна реагировать на запросы общества, неизбежно исчерпывает свой жизненный запас, говорит Крис Уолкер. Было бы неверно проводить прямые параллели между российской моделью политической системы и ближневосточной или североафриканской. Но и в том, и в другом случае мы видим сходные черты и проблемы. И мы видим, что система, созданная в России, судя по всему, достигает пределов запаса прочности. Очень важно, чтобы в данный момент западные демократии бросили свежий взгляд на свои отношения с Россией, потому что выборы показали, что в значительной прослойке российского общества существует желание перемен, желание иметь право выбора. Только благодаря этим выборам и реакции со стороны россиян на попытки их фальсификации мир ясно увидел настроение российского общества. Господин Уолкер, если судить по необычной, настойчивой критике этих выборов госсекретарем Клинтон, то Соединенные Штаты действительно могли сделать для себя принципиальные выводы из них? Я думаю, такая реакция отражает беспокойство Белого дома тем, что авторитаризм системы, созданной в России, так ярко проявившейся в попытке отказать ее гражданам в праве голоса на думских выборах, делает Россию уязвимой для разного рода потрясений, чреватых нестабильностью в регионе и представляющих опасность для партнерства России и Запада. Многие американские средства информации особо отметили призыв Михаила Горбачева провести новые выборы в Думу. Стоит ли, как вы считаете, западным столицам поддержать эту идею? Подобные решения принадлежат только россиянам, российскому обществу. В том, что касается самого предложения провести еще одни выборы, на мой взгляд, оно ошибочно. Ведь проблема заключается не только в подсчете голосов. Мы говорим о всем избирательном процессе, начиная с регистрации партии, доступа кандидатов к средствам информации, возможности ведения эффективной предвыборной кампании, нейтрализации попыток административного воздействия на этот процесс. Бессмысленно проводить выборы, не разрешив всех этих проблем. Достаточно посмотреть на освещение поствыборных событий российскими телеканалами, чтобы убедиться в тщетности надежд на проведение свободных выборов. Власти в течение многих лет методично создавали систему, в которой роль гражданского общества сведена к минимуму. Средства информации находятся под контролем власти. Те силы, которые бы могли поддержать оппозицию, запуганы. Так что очень трудно представить, что на таком фоне может пройти голосование, соответствующее минимальным стандартам открытых и конкурентных выборов. Наверняка следующим большим испытанием для американо-российских отношений станут президентские выборы в России. Это действительно ключевой вопрос. Можно ожидать, что российские власти извлекут свои собственные уроки из думских выборов и попытаются, так сказать, подкорректировать ситуацию с помощью более решительных мер манипулирования процессом с тем, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Поэтому мне кажется неизбежным, что Соединенные Штаты, европейские столицы, международные организации потребуют от российских властей следовать своим международным обязательствам, обеспечить проведение чистых выборов, создать условия для проведения реальной избирательной кампании, которая будет соответствовать демократическим стандартам. Если в эти 3 с небольшим месяца до выборов мы услышим уверенный голос международного сообщества, то, я думаю, это возымеет позитивный результат. Именно исходя из этого и должны, на мой взгляд, строить в ближайшее время отношения с Москвой, Европой и Соединенные Штаты. А существует ли, пусть чисто теоретическая, вероятность того, что западные столицы, скажем, не признают результаты президентских выборов в случае очевидной манипуляции ими? Я не знаю. Если обнаружится, что в процессе выборов произошла масштабная, не поддающаяся сомнению фальсификация, то правительство вправе рассмотреть подобные меры. Но пока есть возможность сделать так, чтобы этот вопрос не стал актуальным. Российские власти могут предпринять шаги для того, чтобы обеспечить проведение реальных выборов, которые дадут точные представления о предпочтениях россиян. Это был Кристофер Уолкер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сегодня 10 декабря, Международный день защиты прав человека. В этот день, в 1948 году, в Париже на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей в своей речи, посвященной 63-летней годовщине принятия этого документа, заявила, что 2011 год с точки зрения защиты прав человека стал особенным, отметив роль социальных сетей в борьбе народов нескольких арабских стран против диктаторских режимов. По традиции, в Международный день защиты прав человека Московская Хельсинская группа вручает свои премии за 2011 год. Церемония пройдет сегодня в Москве. О престижной правозащитной награде и ее лауреатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Победители премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека за 2011 год были определены 29 ноября на общем собрании членов старейшей из ныне действующих правозащитных организаций. Всего были рассмотрены 40 кандидатур по 10 номинациям. В этом году лауреатами премии Московской Хельсинской группы стали адвокат Анна Ставицкая, политолог Георгий Сатаров, журналист Леонид Никитинский, режиссер Михаил Угаров, участник советского диссидентства движения Борис Пустынцев, представители региональных правозащитных организаций Анастасия Никитина, Валентина Череватенко, Александр Гончаренко, Евгений Бобров, Игорь Сажин. Каждый год происходит очень серьезный отбор лауреатов, едва ли не единственной в России правозащитной награды, говорит председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Премии правозащитных организаций я просто не знаю. Российских, во всяком случае. Конечно, американские дают. Я сама лауреат премии американской организации. У нас в стране только МХГ. Кандидатуры могут выдвигать правозащитные и другие независимые организации. Само выдвижение мы не признаем. А дальше собираются члены Московской Хельсинской группы и проводят такое мягкое голосование. Это общее решение членов Московской Хельсинской группы.
Президент гильдии судебных репортеров, обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский говорит, что не считает себя правозащитником. Тем не менее, признается, что получить премию Московской Хельсинской группы он считает для себя очень почетным.
Она для меня значит очень много, потому что я ведь родом из 70-х, и, в общем, я всегда восхищался этими людьми. И сначала знал о них по книжкам, теперь знаю лично, очень люблю. Но я считаю, что она не заслужена, потому что я сам себя никогда правозащитником не считал и не ощущал. Я журналист. Поэтому я бы думал, что есть более достойные кандидаты. Но, конечно, я от нее не откажусь, просто из уважения к этим людям. Я профессиональный журналист, я очень уважаю свою профессию журналистскую, которая, к сожалению, сейчас очень сильно девальвирована. Я бы пожелал себе уважения к профессии, ну и другим тем, кто называет себя журналистами, тоже уважения к профессии и к правде. Это совсем разные вещи, и порой они даже мешают друг другу. Вот Лена Милашина, которая такую премию тоже получала, не говоря уж об Анне Политковской, вот они больше правозащитники. Это иногда им мешало быть журналистами. Я восхищаюсь этим мотивом. Это просто любовь к людям, прежде всего, и защита человека. А для меня преобладающий мотив – это все-таки интересная история. То есть я больше журналист, чем правозащитник. Хотя, в общем, это одно другому не противоречит. Тут вопрос в том, что на первом месте для человека.
Анна Ставицкая, адвокат Игоря Сутягина и Валентина Данилова, родственников Анны Политковской и расстрелянных в Катыни польских офицеров, провела сотни дел. Ставицкая стала лауреатом премии в номинации «За отстаивание прав человека в суде». Известный адвокат Анна Ставицкая взволнована присуждением ей правозащитной премии.
Когда мне вручают такую премию, я, безусловно, вижу, что кто-то, в частности, Московская Хельсинская группа, оценила мой вклад в защиту людей в суде. И для меня это очень почетно, и я очень рада, как я уже сказала, что эту премию присудили именно мне. Я же со своей стороны хочу сказать, что я буду и дальше защищать людей, так как я умею, и так как мне велит моя совесть и закон. И очень надеюсь, что моя помощь будет многим полезна. Для меня эта премия очень почетна. Я вообще немного обескуражена, потому как я никак не ожидала, что именно мне присудят эту премию. Для меня это было достаточно большой неожиданностью. Я бы себе, конечно, пожелала побольше оправдательных приговоров и пожелала также независимого и беспристрастного суда, который действительно знает о том, что у нас существует принцип равноправия сторон, и не только знает, но еще его воплощает в реальность, соблюдает этот принцип, и ему строго действует в ходе процесса. И тогда я думаю, что все изменится и будет гораздо не то что легче, но просто тогда можно будет отстаивать права человека в суде, и тогда люди не будут бояться судов и не будут уже заранее думать о том, что суд никогда не разберется в его деле и постановит тот приговор, который ему скажут по данному конкретному делу.
Определение лауреатов каждой номинации отражает признание заслуг и авторитета кандидата членами Московской Хельсинской группы, говорится в положении о премии. Помимо диплома, каждый из лауреатов получает 30 тысяч рублей. Вручаются премии ежегодно 10 декабря в Международный день защиты прав человека. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах проходят акции за честные выборы. В Ульяновске полиция задержала ее организатора Вячеслава Емельянова. В Хабаровске были задержаны более 20 участников флешмоба на центральной площади города. Самый массовый митинг ожидается сегодня в Москве на Болотной площади. Разрешенное властями число участников – 30 тысяч. Российский телеканал НТВ опроверг информацию об отказе ведущего Алексея Пивоварова вести вечерний эфир в случае, если не будет освещаться митинг на Болотной площади. В Лондоне вчера прошла демонстрация у российского посольства. Живущие в Великобритании россияне протестовали против фальсификации российских парламентских выборов. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте уходит в отставку. Его обязанности до повторных выборов 25 марта будет исполнять премьер Вадим Бровцев. В новых выборах сможет принять участие экс-кандидат президента от оппозиции Алла Джиоева, а ее сторонники прекратят акции протеста. Такова суть компромиссного соглашения, достигнутого между властями республики и оппозицией. Об этом Олег Кусов в рубрике «Кавказ сегодня».
«Кавказ сегодня» – события и комментарии. Почти двухнедельное противостояние между властью и оппозицией самопровозглашенной Республики Южная Осетия завершилось ночным подписанием соглашения между Эдуардом Кокойте и Аллой Джиоевой. Оппозиционерка добилась отставки ключевых фигур так называемой президентской команды – самого Эдуарда Кокойте, генерального прокурора Республики Таймураза Хугаева, его заместителя Эльдара Кокоева и председателя Верховного суда Ацамаза Беченова. В свою очередь, должность вице-премьера Юго-Осетинского правительства займет представитель оппозиции. До президентских выборов, назначенных на 25 марта будущего года, обязанности главы республики будет выполнять нынешний премьер-министр Вадим Бровцев. Сторонники Джоева считают, что добились победы в нелегком противостоянии с властью. О своей победе заявила и президентская сторона. По словам Эдуарда Кокойте, власти удалось избежать кровопролития, и она справилась с оранжевой революцией. Политолог Алексей Ващенко полагает, что у власти просто не было другого выхода, как уступить оппозиции.
Если бы Алла Джоева провела инаугурацию, то это бы поставило все структуры в тупик. В первую очередь, это был Кремль. Ему бы пришлось признавать или легитимность Алла Джоева, или ее нелегитимность. Но, с другой стороны, это бы вызвало огромную конфронтацию в осетинском обществе, и дело бы могло закончиться кровопролитием, и тогда бы пришлось вмешиваться российской армии и другим структурам. Запасов по времени не оставалось. Тем более, если бы эта инаугурация состоялась, и большая часть населения Республики Южная Осетия признала бы эту инаугурацию. Поэтому удержать власть силовым путем и через кровопролитие — это бы была катастрофа для всех, и в первую очередь для России. Поэтому представитель Кремля господин Винокуров начал осуществлять срочно вот эту челночную дипломатию. Люди понимали, что, особенно в Кремле, что дело идет к катастрофе. Здесь возникала еще проблема вот с этой финансовой помощью. Ведь как Айты четко сказал, что до Осетии доходит менее 30% выделяемой помощи. Это самое главное, что на его заявление не среагировала даже российская прокуратура и счетная палата. И, естественно, это Кремль и Минрегион, который возглавляет Басаргин, поставил в явно неудобное положение. Если сейчас вдруг по каким-либо причинам это соглашение будет сорвано, то это будет явная катастрофа.
Политолог Алексей Ващенко. Решающую роль в благополучном для югосетинской оппозиции исходе сыграло протестное оппозиционное движение России, полагает заместитель директора Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев.
Мы являемся свидетелями редчайшего случая в истории новой России, когда главную ведущую роль в развязывании политического кризиса сыграло гражданское движение самой России. Кремль согласился с этим результатом и решил как бы помочь Джоевой и ее соратникам не остаться в лузерах, только потому, что здесь после 4 декабря получилась ситуация, при которой невозможно было бы игра на два фронта. Кремль настолько завяз в ситуации разгребания вот этой сложной дилеммы, которая возникает в период между прошедшими выборами и выборами президента России, что они решили, что хорошо, давайте мы приведем как бы к норме ту сложившуюся ситуацию, которая оказалась в Южной Осетии после выборов, и приложим усилия к тому, чтобы какой-то согласился отчасти или полностью, но во всяком случае он делает очень большое отступление, и он соглашается на то, что Джоева постепенно входит во власть. Главное, что какое-то и его окружение в лице генпрокурора, председателя Верховного суда уйдут в отставку, то это просто расчищает вот это небольшое пространство в Южной Осетии для того, чтобы действительно там была здоровая политическая конкуренция, для того, чтобы выиграли здоровые силы, которые не представляют чей-то узкоклановый или ведомственный интерес.
У экспертов нет уверенности, что на намеченных на 25 марта будущего года новых президентских выборов в Южной Осетии также не развернется серьезная борьба. Например, это может произойти, если в выборах примут участие давние оппозиционеры какой-то, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбола Атидеев и генеральный директор фирмы «Стройпрогресс» Альберт Джусоев. Продолжает Александр Караваев.
Это будет нормальной конкуренцией. То есть разные люди, есть разные взгляды на то, как вести и развивать экономическую и социально-политическую жизнь в Южной Осетии. И, соответственно, если они вернутся, и если они не найдут между собой согласия, ведь они, в принципе, не обязательно должны быть друг другу такими непримиримыми конкурентами. Они могли бы вполне договориться. Но если они как бы не находят согласия, они вступят более-менее, наверное, равноценную, равноправную конкуренцию. И здесь, конечно, уже это будет весной, возможно, развернутся новые сюжеты, но не будет ни у кого монопольного права заблокировать или лишить кого-то победы.
Это был заместитель директора Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Прошедшая предвыборная кампания в Южной Осетии показала, что существенно сфальсифицировать итоги голосования в этой республике практически невозможно. Так считает политолог и журналист Дмитрий Бабич.
Подсчет голосов в Южной Осетии, как правило, идет, очевидно, честно. Возможно, это связано с тем, что почти все население вооружено, и лучше не играть в игры с подсчетом. Но, во всяком случае, каждый раз, и когда противостояли друг другу Чибиров и Кокойте, и вот сейчас, когда Бибилов, приемлемый для Кокойте, и Алла Джоева, представительница оппозиции, в обоих случаях, по крайней мере, по результатам подсчета голосов, побеждал представитель оппозиции. Это показывает, что все-таки голоса считают честно. А вот что бывает после подсчета голосов, это другой вопрос.
Говорил Дмитрий Бабич. Тбилисские эксперты в эти дни с удивлением отмечают, что в Цхинвале проявились контуры гражданского общества, надежд на формирование которого в Грузии уже и не испытывали.
«Кавказ сегодня». Олег Кусов. И возвращаемся к событиям российской столицы. Сегодня у всех московских старшеклассников и студентов колледжей учебный день с 13 часов до 17:30. По мнению учителей, власти пытаются не допустить молодежь к участию в митинге против фальсификации выборов в Государственную Думу, который должен пройти на Болотной площади. Все подробности у Анны Байдаковой.
В пятницу вечером классные руководители 9, 10 и 11 классов стали обзванивать учеников, чтобы сообщить, что в субботу у них внеплановая контрольная работа. В школы из окружных управлений Департамента образования Москвы поступило распоряжение. В связи с проведением единых городских контрольных работ по русскому языку и прохождением учебного плана организовать 10 декабря 2011 года полный учебный день в 9, 10 классах с 13:00 до 17:30. В 17:30 классным руководителям проведение провести дополнительную беседу с учащимися о правилах безопасного поведения в городе. Обычно подобные единые контрольные проводятся, чтобы проверить готовность старшеклассников к ЕГЭ или государственной итоговой аттестации. Диагностические работы как раз и идут в школах в течение последних недель, и тестирование по русскому языку намечено на 15 декабря, о чем было сообщено заранее. В субботу же учебный день обычно длится максимум до двух, потому что позже старшеклассники уходят на подготовительные курсы в вузы. Учительница одной из московских школ Марина Разумянская рассказала, что подобное спонтанное контрольное не вписывается ни в какие правила. И пытаясь не пустить детей на митинг, чиновники позорят учителей перед учениками и родителями.
Если бы, предположим, мы провели самовольно какую-то даже не городскую контрольную работу, и не просто в 3 часа в субботу, да, а в субботу какую-то важную контрольную итоговую в 12 часов дня, в учебное время, дети получили бы не те результаты, которые хотелось бы родителям. Родители написали бы жалобы в департамент образования, департамент образования устроил бы большую взбучку, потому что в субботу контрольные работы значимые такие не проводятся. Тем более, что городские контрольные работы, они планируются накануне вечером, об этом никогда никто не узнает. И, в общем-то, это понятно любому здравомыслящему человеку, что это связано с митингом. Может быть, это и нужно было сделать. Но, наверное, не надо было учителей выставлять и директоров как неполноценных людей, которые не могут понять вообще, что происходит. Наверное, можно было прямым текстом, да, написать: обеспечьте безопасность ваших старшеклассников, сделайте так, чтобы они на этот митинг не ходили. Понятно, что может быть разное, тем более, что власть настроена довольно агрессивно. Понятно, что детям там не место, и мы это понимаем. Мы бы сами нашли способ, как это сделать. Сейчас родители знают свои права очень хорошо. А сколько мы грязи сегодня вечером все выслушаем, те, кто звонить будет, это вот можно только предполагать.
Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
И последние новости со съезда «Справедливой России». В прямом эфире Мумин Шакиров. Алло, Мумин.
Алло, да, спасибо вам большое, здравствуйте. Только что я говорил с Оксаной Агеновной, Дмитриевой, и как раз спросил ее, будет ли она выдвигаться, но она считает, что выдвинут Миронова. Это последняя новость. Что касается белых ленточек, о которых я вот говорил ранее, уже половина депутатов и гостей одели, прикрепили к лацканам пиджака, к воротникам эти ленточки, и все собираются на митинг на Болотной площади. Арфан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров с последними новостями со съезда «Справедливая Россия». Наша программа подошла к концу. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Следующий наш выход в эфир в 14 часов одновременно с началом акции на Болотной площади. Смотрите также прямую трансляцию митинга на нашем сайте www.svoboda-news.ru. А через 7 минут в эфире «Человек имеет право». Программа Марьяны Тарачешниковой. Главная тема – право на участие в мирных митингах и собраниях. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Массовые задержания начались во время пения гимна и «Катюши».
Перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России».
В ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей.
Мы верны объявленному нами курсу на реформу.
Все бы выиграли от участия Пакистана в этой конференции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».